Сегодня я хотел бы вместе с вами продолжить чтение книги «Бытие». Где-то в конце июля или в начале августа мы с вами читали первую главу и продолжение, и начало второй. Перед тем, как читать это продолжение книги «Бытие», я сделаю несколько предварительных замечаний. Михаил Георгиевич Селезнев, главный редактор перевода Ветхого Завета в Российском библейском обществе, когда выступал в прошлом месяце в Андреевском монастыре, говорил на тему пестроты жанров в Ветхом Завете. И он говорил о том, что любой перевод, он так или иначе эту стилистическую разницу сглаживает. Он делает так, что вы читаете всю Библию вот в каком-то едином ключе. Вот классический пример – это наша синодальная Библия, все в высоком ключе. И, как говорили нам преподаватели, о том, что ее даже ребенок может читать и не смущаться. Ну, конечно, утверждение спорное. Послание Галата можно читать даже детям, они там не увидят тех резкостей, которые они, например, увидят в переводе Валентины Николаевны Кузнецовой. Когда мы говорим о переводах, это вот переводы, которые своим высоким стилем все вот так заглаживают, и все становится высоким и красивым. А есть переводы, которые наоборот пытаются в остром таком ключе, со всеми остротами, и тогда такой перевод весь превращается в такую вот юмореску, такую постоянную шутку. И он, Михаил Георгиевич, говорил следующее. Задача команды РБО, Российского библейского общества, это новый перевод, который вышел недавно, она была в том, чтобы показать стилистический рельеф. Например, первая глава книги «Бытие» это первый рассказ о творении, и затем вторая-третья глава – это рассказ уже, в котором этот рассказ повторяется в несколько ином виде. Если в первом рассказе звери земли, во втором звери поля. Если в первой главе мы читаем, что говорит, там монологичный рассказ, в основном там идет монолог, Бог говорит, и он говорит достаточно высоко, и он повелевает, и все происходит, то во второй главе мы уже видим, есть диалог, есть достаточно живая речь, и там Бог предстает более близким, чем в первой главе. В первой главе человек – это венец творения, им заканчивается творение. Пожалуй, после человека была створена только суббота. Да? И мы видим, что человек – это вот по образу Божию сотворенное существо. А во втором случае мы видим провинившегося слугу. То есть он поселен в сад, ему там было дано задание, и мы видим, что он это задание не выполнил. И Михаил Георгиевич говорил, мы старались эту пестроту передать. В том переводе, который я буду читать, я попытаюсь сделать такую же попытку не задирать стиль, а передать текст в адекватном стилистическом регистре. В отдельных стихах будет предложена оригинальная трактовка. Отрывок, который мы будем читать, достаточно большой. Со второй главы 4 стиха до конца 3. Чем это оправдано? Обычно эти два рассказа делят границами глав, но само деление главами достаточно условно. Тем более, что само повествование строится именно так. Человек, сад, в котором его поселили, жена, потом жена со змеем, сад, из которого изгнали, и человек, пожинающий последствия греха. Первая смерть в главе 4 показывает, как мир стремительно захватывает насилие, так что потоп стал просто необходимым. И последнее замечание. Имя Божье, которое в нашей Библии передано как словом «Господь», я передаю словом «Сущий», что оправдано как традицией, так и толкованием значения этого имени. Тогда как за словом «Господь» стоит только традиция, идущая от греческого перевода «Танаха» «Септуагинты», где слово «Тетраграмматон», имя Божье, передается словом «Кюриус» «Господь». Использование же еврейского звучания имени как Яхве не вполне адекватно, потому что, во-первых, само имя, реконструкция этого имени гипотетична. А во-вторых, оно довольно экзотично для русского языка, чего не было для тех, кто слушал Моисея. Итак, Библия, книга Бытие, 2 глава, с 4 стиха. Вот еще одна история о происхождении неба и земли, их сотворении тогда, когда Бог творил небо и землю. А на земле не было еще никакого кустарника полевого, ни травы полевой не росло, потому что сущий, Бог, не посылал дождя на землю, да и человека не было, чтобы ее возделывать. Впрочем, пар восходил от земли, он-то и орошал всю поверхность земли. вылепил сущий Бог перстного человека из персти земной, вдохнул в него животворное дыхание и стал человек живым существом. Насадил сущий Бог сад в Едеме, месте блаженства, на востоке, и отправил туда вылепленного им человека. Вырастил сущий Бог из земли всякого рода деревья с плодами, и на вид приятными, и в пищу пригодными, а посреди сада посадил дерево жизни и дерево познания добра и зла. Из Эдена вытекала река и орошала сад, а потом она разделялась на 4 рукава полноводных потока. И у каждого из этих потоков было свое имя. Первый назывался Ганг, он протекает через всю зиму, землю Хавила, где много золота, и золото той земли наилучшее, самородное. Там же есть ароматическая смола Бдолах и драгоценный камень Шохам. Второй поток называется Нил, он протекает через всю землю Куш, северную часть Африки. Третий назывался Тигр, он течет к востоку от Ассирии, а четвертый – Ефрат. Сущий Бог взял человека и поселил в саду Эденском, чтобы он ухаживал за ним и берег. Дал сущий Бог человеку заповедь: «Ты волен есть плоды с любого дерева этого сада, но вот с дерева познания добра и зла с него плодов не ешь, потому что в тот день, когда ты отведаешь его плодов, непременно умрешь». Сущий Бог сказал: «Неправильно, что человек один, позабочусь-ка я о его помощнике, который бы ему подходил». А из земли сущий Бог в свое время вылепил еще и зверей полевых, и птиц небесных. Их он привел к человеку, чтобы узнать, какие тот даст им имена. После того, как человек наречет живых существ, так их и будут звать. Назвал человек по именам всех животных, птиц небесных и зверей полевых, но не нашлось среди них помощника для Адама, который бы ему подходил. Тогда сущий Бог погрузил Адама в глубокий сон. А после того, как тот уснул, извлек одно из ребер его и закрыл плотью то место, где было ребро. Из этого-то ребра, взятого у Адама, сущий Бог и образовал женщину и привел ее к нему. Адам воскликнул: «Вот на этот раз это кость от кости моей, плоть от плоти моей, мужней женой назовется, ведь от мужа начало ведет. Потому мужчина покинет и отца, и мать, чтобы к жене своей прикипеть и стать с ней единой плотью». Были наги оба Адам и его жена, но стыд им тогда был неведом. Змей был мудрее всех остальных зверей, сотворенных сущим Богом. Он-то и заговорил с женщиной: «А правда, что Бог не разрешил вам есть плоды с деревьев в саду?» Женщина отозвалась: «Да нет, мы можем есть плоды со всех деревьев в саду, а вот с дерева, что посреди сада, плоды с него Бог запретил есть и велел к нему не прикасаться, иначе умрем». Змей возразил ей: «Нет, вы ни за что не умрете. Просто Бог знает, что когда вы отведаете плодов с этого дерева, вы прозреете и станете как сам Бог, узнаете добро и зло». Женщина посмотрела и увидела, что плоды с этого дерева тоже в пищу пригодны, и на взгляд приятны, и притягательны они, потому что обещают знания. Она взяла сама несколько плодов и ела, а затем дала и мужу, и тот поел с ней. Тут они прозрели, и первое, что они узнали, что наги. Они скрепили между собой фиговые листы и сделали из них себе набедренные повязки. А потом они услышали звук шагов сущего Бога, который в прохладе на исходе дня шел по саду. И спрятался Адам с женой от сущего Бога среди деревьев сада. Позвал сущий Бог Адама, спросив его: «Где ты?» Адам ответил: «Я услышал, что ты идешь, и испугался, потому что наг я, и спрятался». Тут Бог спросил: «Кто рассказал тебе, что ты наг? Неужели ты ел плоды с дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам ответил: «Жена, которую ты дал мне, чтобы быть ей со мной, она дала мне плоды, и я поел». Тогда спросил Господь Бог с жены: «Что же ты наделала?» Ответила она: «Змей меня обманул, и я ела». Сущий Бог вынес такой приговор змею: «За то, что ты так поступил, проклят ты один среди скота и зверей полевых, на брюхе ползать будешь и прах лизать в течение всей своей жизни. Я вражду взаимную произведу между тобой и женщиной, между потомством твоим и потомством ее. Оно будет разить тебя в голову, а ты разить его будешь в пету. Женщине приговор был таков: «Чрезвычайно приумножу я страдания твои в беременности, в муках рожать будешь детей, ты будешь тянуться к мужу своему, а он будет властвовать над тобой». Адам он определил такую участь: «За то, что ты послушал свою жену и ел плоды с дерева, с которого я запретил тебе есть, проклятие падет на землю. Тяжелым трудом будешь добывать пропитание от нее в течение всей своей жизни. Колючки и сорняки вырастут на ней сами, а вот зелень для пропитания будешь растить. В поте лица своего будешь хлеб растить, пока не вернешься в перст земную, из которой взят, потому что прах ты, и в прах возвратишься». Адам дал имя жене своей, Хава, жизнедательницей назвал, потому что она дала жизнь всем людям, праматерью стала. Сущий Бог сделал для Адама и его жены одежду из шкур животных и одел их. Сущий Бог сказал: «Теперь Адам стал как один из нас, небожителей, познав добро и зло. И как бы ни протянул руку к дереву жизни, чтобы съесть его плодов и жить вечно. Потому Бог выдворил человека из сада Эдемского, пусть обрабатывает он землю, из которой взят. А изгнав человека с восточной стороны сада Эдемского, где был вход, поставил керуба, ангела, с огненным вращающимся мечом, чтобы охранять доступ к дереву жизни». События, о которых мы с вами прочитали, важны для понимания не только книги «Бытие», но и всей Библии. Не только потому, что книга «Бытие» цитируется в Новом Завете, скажем, чаще, чем другие книги. Единственное отличие, пожалуй, это книга «Псалтырь», она цитируется значительно чаще. Допотопные события возвращают нас к тайне человечества, его сущности и цели. Чаадаев об этом сказал так: «События допотопные, рассказанные в книге «Бытия», как тебе угодно, совершенно принадлежат истории, разумеется, мыслящей, которая, однако ж, есть одна настоящая история. Без них шествие ума человеческого неизъяснимо. Без них великий подвиг искупления не имеет смысла. А, собственно, так называемая философия истории вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни даже логики. Все тьма и бессмыслица». Если глава 1 показывает нам в полной мере Бога-творца, то в двух последующих главах на первый план выходит человек, делающего первые шаги и осуществляющего выбор. По большому счету, это ключевое слово для этих глав – это выбор. Даже наречение животных, когда он издает им имена, это не что иное, как поиск, да, для того, чтобы сделать выбор. И когда он произвел эту работу, посмотрел и говорит: «Здесь нет того, что мне нужно». То есть нет никого, кто мне подходит. И Бог говорит: «Хорошо, тогда ложись спать». Затем Бог сотворил то, что для него нужно, из него самого. А затем за выбором жены следует общее изречение – выбор будущих людей. Мы читаем после того, как Адам произнес: «Вот она, наконец-то та самая, которую я ждал, которую я искал и не нашел». И потом мы читаем такую интересную фразу: «Оставит человек и прилепится, оставит отца и мать». Если мы представим себе восточную семью, то там никто никого не оставляет. Там мужа с женой отделили в отдельную комнату, пристроили к этому сарайчику, в котором они живут, да? С другой стороны комнатку пристроили, вот там они живут, никуда не уезжают далеко. Вот, так что всякого рода толкование, что оставит, а значит далеко уедет, это неправильно. По крайней мере, в «Бытие» это просто гипербола, которая говорит ни о чем ином, как просто о том, что жена ему дороже теперь, чем отец и мать. Но ехать он никуда не собирается. Поэтому дальше мы читаем о том, что выбор будет у каждого человека. Он найдет самого лучшего, подходящего вам, и оставляет позади свой прежний дом, создаете новый. Прилепляетесь друг к другу, приклеиваетесь. Вот что пишет о проблеме выбора в книге «Патриархи и пророки» Елена Вайт. «Бог мог бы сотворить человека, неспособным к нарушению закона. Он мог бы удержать руку Адама от запрещенного плода. Но в том и другом случае человек был бы не свободным существом, а автоматом. Без свободы выбора его повиновение оказалось бы не добровольным, а вынужденным. В таких условиях не происходит становления личности». Повествование, которое мы с вами прочитали, имеет ряд особенностей, которые мы с вами попробуем отметить. Вторая и третья главы имеют явные переклички между собой. Например, во второй главе сказано, что плоды на всех деревьях сада, они какие? Красивые и вкусные. А затем в третьей главе мы читаем, что женщина увидела, что вот это дерево, познание добра и зла, что на нем плоды красивые и вкусные. И они, пожалуй, стоят всех деревьев в саду. Два особых дерева посреди сада во второй главе называются, о них дается повеление. Но потом все повествование третьей главы будет развиваться, ну, в частности, вокруг одного из этих деревьев, да? А о втором дереве будет сказано потом, ближе к концу главы. То есть вторая глава – это такая экспозиция для развития основного действия, которое будет происходить в третьей главе и получило название «Грехопадение». Отдельно об этих особенных деревьях. Если дерево жизни должно было давать человеку возможность жить вечно, то дерево познания добра и зла было деревом испытания человека, его верности Божьему закону. Плоды с этого дерева давали познание развлечения нравственных поступков, а также нравственную ответственность и опыт в области нравственности. Последнее мы видим в третьей главе. Непослушание человеческой четы привело к познанию добра и зла на опыте. Опыт благоговения пред Господом дает мудрость, как сказано в книге Притчей, в главе 1. А вот непослушание Богу привело человека не к мудрости, а именно к рабству. Во второй главе в экспозиции рассказывается нам и о сотворении женщины. При этом Адаму был предъявлен уже готовый образец. В создании он поучаствовал только материально, своим собственным телом. Из него была взята материя для производства женщин. На этот счет есть шутка, почему Господь не взял Адама к себе в помощники. Говорит, замучил бы его советами, что тут прибавить и где убавить. Речь, кстати, идет не о создании женщины только, но о создании семьи. Одна плоть – это единство, единый союз, единство как таковое, то есть семья. Была создана одна Ева для одного Адама, не несколько Ев и не другой Адам. То есть, что говорит о плане Божьем в отношении семьи? Семья гетеросексуальная и моногамная. Последующие семьи, которые не следуют этой модели, это уже девиация, отклонение. А первый многоженец был из рода Каина. Вы помните, в 4 главе 18-19 стихе сказано, что был такой Ламех, он взял две жены, Ада и Цилы, там он перед ними хвастливую песню поет и так далее. Да? Вот первый многоженец. Последний стих главы звучит таким благодушным заявлением о том, что первые люди были наги, но не замечали этого. Стыда не знали, конечно, не в смысле бесстыдства, но в смысле простодушия. Позднее еврейские комментаторы, за ним христианские авторы, в частности Елена Вайт, одели первую чету в одежды света. Возразить на это нечего, потому что у нас есть возможность поэтому у нас есть возможность узнать об этом в вечности, когда мы там окажемся, когда мы встретимся с Адамом и Евой, мы сможем у них спросить, во что они были одеты до грехопадения. И вот появляется змей. Ничего не сказано о его происхождении, он появляется внезапно и говорит. Кстати, Ева не удивляется тому, что змей говорит. Что, конечно, сразу вызывает у читателя вызывает мысль о мифологичности сюжета, ведь только в сказках животные разговаривают. Единственное качество, которое ему приписывается, это мудрость. Нехитрый, потому что слово «хитрый» содержит в себе отрицательную коннотацию, отрицательное значение которого нет в еврейском слове. Но самое интересное, что мудрый змей в итоге пострадал больше всех. Он стал на брюхе ползать, он лизать прах, то есть какое-то унижение такое испытывать. И получается, что он-то ничего от этого не получил. Ради чего он затеял всю эту беседу. Фрезер в своей книге «Фольклор в Ветхом Завете» предположил, что змей сам хотел обрести бессмертие, предложив людям вкусить от древа смерти, названного древом познания добра и зла, а сам бы он поел от древа жизни. Но, конечно, в Библии об этом не сказано, это другой рассказ, а не тот, что предлагает этот исследователь. Естественно, предположить, что за рептилией стоит некая личность, которая и говорит его устами, является врагом Всевышнего. И читателям Библии, полной Библии, которая есть у нас, повезло, потому что у нас есть еще книга Откровения, где дается ответ на эту загадку. Да? Что это за древний змей? Кто он такой? И 12 глава стих 9 говорит, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Ведь то, что говорит обманщик, змей обманул, скажет Ева потом, Он искажает слова Бога, а уже это есть зло. Он говорит: а что, Бог вам все запретил? Бог – это тот, кто все запрещает. Вот этот прием сегодня используется очень часто многими религиями. Сегодня религия воспринимается именно как система запретов, а за этим стоит тот самый первоначальный обман. Бог все запрещает. В декабре 1994 года я оказался зимой один в Германии и познакомился в университете на филфаке с замечательным чехом Ярославом Файтом. Мы беседовали с ним на разные темы, потом разошлись по комнатам, а через день он снова пришел ко мне и спросил: «Я правильно тебя понял, что ты ходишь в церковь и читаешь Библию? То есть ты принадлежишь к этой церкви? Я хотел бы тебе один вопрос задать, только ты не смейся. А что у вас нельзя?» Ну, вы можете себе представить эту беседу, когда я был к тому времени около 2 лет в церкви. Один неофит рассказывает другому человеку из советской страны, тоже из Чехословакии, рассказывает ему о своей вере. И все это на немецком языке, который мы знаем с вами, с ним весьма так несовершенно. Я тогда уже понимал, что христианство – это не система запретов, а как раз область свободы. Я все могу, мне все можно. Но я чего-то не делаю, потому что я этого делать не хочу. Вот так, приблизительно так я ему тогда ответил. В словах обманщика была ирония, которую люди просмотрели. Они ее не увидели. Он говорит: будете как Бог. Будете как Бог. Но ведь люди уже были сотворены по образу и подобию Божьему. Они уже как Бог. Они обладали им, врученной им Богом, властью над всем животным миром, в том числе и над змеем. Но они пренебрегли ей, фактически поверив змею. Они отвергли ту высокую миссию, которая им была поручена. При этом, хотя женщина была инициатором, основная ответственность лежит на мужчине. Ну, то есть она просто дала, и он тоже ел. То есть как бы так вот не описывается, что мужчина сильно воспротивился. Но именно ему было поручено беречь сад. Кстати, и всех, кто в этом саду обитают, в том числе и женщину. А она только помощник его в этом деле. Поэтому Бог обращается к нему в первую очередь, начиная разговор. «Где ты? Не ел ли ты?» И приговор последний, самый большой, тоже был провозглашен мужчине. Но есть тут интересная деталь. Поскольку женщина введена в заблуждение змеем, теперь между ней и ее потомством, и змеем, и его потомством устанавливается вражда. Собственно, стих 15 в 3 главе – это обещание будущей победы над злом, вошедшим нынче в мир. Этот стих называют протоевангелием. Именно в Иисусе Христе это обещание нашло исполнение. Хотя Ева надеялась, что Бог сразу же даст ей избавление в первом же сыне, поэтому и назвала его приобретение – Каин. Это человек, которого она приобрела от Господа. А когда Каин не выполнил эту миссию, то сына, который должен был бы вместо него выполнить миссию, она так и назвала «вместо этого» Шет или Сиф. Когда мы читаем о том, что принесло с собой грехопадение, то многие нас удивляют и вызывают даже внутренний протест. Почему в муках рожать, вынашивать и рожать? Почему выстраивается иерархия отношений в семье? Поэтому существует множество толкований в отношении этого стиха, что есть целое феминистское толкование, что не господствовать, там другое слово должно быть, и начинают предлагать другие переводы 15-го стиха, что должен делать муж. Но именно сейчас, именно такая система складывается в Библии, и не всегда библейский текст на вот это вот острое переживание несправедливости какой-то, да, или какой-то вот ущемленности женщин не всегда до нас доходит. Поэтому я прочту вам сейчас советы одной бабушки для ее внучки. Библейский текст нам просто уже привычен, даже в другом переводе он все равно звучит как-то... Мы привыкли. А вот библейская идея, выраженная простым мудрым человеком, она может нас зацепить. Вот, вы послушайте, что бабушка говорит внучке, и насколько вы с этим не согласны. «Девонька, когда вырастешь и станешь женой, матерью, у тебя будет муж. И не хвались суе, вот, мол, есть муж у меня. Утром истинным затемно и осторожно, чтобы муж не слыхал, как встаешь. А с вечера и одежда, и обувка у него должны сиять чистотой. Он проснется, а у тебя вкусно на столе все уготовлено. Не груби, вежливо улыбайся. Тешь его и корми с великой радостью. Он сильный, но все одно до смерти детем любит быть. Не заставляй его лазить в чашки и черепушки самому за едой. Позорно это для бабы. Все подмети и замети. В чистоте и опрятности дом содержи. Блюди себя и наряжайся пред ним. Румянься ликом и лаской гляди. Не ревнуй и не упрекай зазря. Скверными словами не обливай при нем никого, а мужа в особенности. А он на другой раз подумает, ибо он непрестанно будет тебя сличать с другими женами и в добре семейном усвоит и затвердит навек. Вот у меня жена, так жена. Сама хороша, и муж хорошим будет. Терпи, и все горести его лечи своей любовью. Не раздавливай умом его своим, не перечь. И он, милой, никогда к чужому подолу не прибьется. От чистоты семейной и душевной брезговать станет чужими бабами. С лету примечать станет недостатки в них, сварливость и неустройство. Да и от людей стыдно будет ему шаг в сторону делать, от добра добра не ищут. Вот какая порода наша. Наш женский род лебяжий. Если кого полюбим, друг без дружки не живем. Жертвоприношение себя любимому человеку есть высшее женское счастье. И муж твой возвысится. Он тут же поймет, что должен нести в себе такой же свет любви и добра. И когда он принимает этот лад, находит силы ответные к тебе. Это и есть домашняя семейная церковь, где согрешить и обидеть нельзя. Приходит душевный покой, божеская благодать. Вот так-то, девонька. Все, что высказано Адаму, несет на себе все человечество. Жизнь человека теперь вертится вокруг земли. От нее пропитание, но это будет в поте лица. В эту же землю, из которой сотворен человек, он должен будет возвратиться. Вот тут и приходит смерть. То есть, когда Господь сказал, в день, в который ты вкусишь от него смерть и умрешь, в общем-то, в тот день и началась смерть. Самая величайшая несправедливость на свете. Апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе 21 и 23 стихе говорит следующее. «Получили вы то, чего нынче стыдитесь, что кончается смертью? Грех смертью платит». Но, пожалуй, самым удивительным в этой истории является в 3 главе стих 21. «Бог одевает людей в шкуры». Где он их взял? В тот день кто-то умер. Это был день смерти, но смерти заместительной. Бог продолжает заботиться о своем творении. Во-первых, Он прикрывает их наготу и спасает от стыда. Вероятно, набедренные повязки из фиговых листочков не очень-то помогали. А во-вторых, как мы уже сказали, Бог дает надежду. Эта надежда состоит из двух частей. Первое. О ваших грехах вам будет напоминать устанавливаемая нынче система жертвоприношений. Подробно он о ней расскажет Моисею, когда будет установлена скиния. Там есть целая книга, посвященная тому, как жертвы приносятся, как их разделывать, как их сжигать. А сейчас пока вот образец, вот как это должно быть. И второе, это все будет прообразом грядущего искупления от грехов в грядущем на землю Мессии Христе и его жертвенной смерти за человечество на кресте. Выдворенные из сада, из рая, мы живем на земле и ждем своего смертного часа. Но я предлагаю еще раз посмотреть на те стихи из послания к римлянам, которые мы прочитали с вами, говоря о смерти. Целиком эти стихи звучат так. «Получили вы то, чего нынче стыдитесь, что кончается смертью. Теперь же, когда от греха вы свободны, когда на служение Богу отданы, плодом вашим явится освящение, а в завершении – вечная жизнь». Грех смертью платит, а дар Божий есть жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Апостол Павел был страстным трибуном, который утверждал одну очень важную идею, которая начало, корень, которая лежит в книге Бытие. «Нет, не умрете, — говорит сатана, — но он предлагает для этого отступиться от Бога. Господь говорит, нет, не умрете, но для этого нужно поверить Богу, вернуться к тем самым отношениям, которых вы когда-то лишились». Вам нужно вернуться к тем доверительным отношениям с Богом, от которых вы отказались, непонятно ради каких выгод. Именно поэтому апостол Павел в 1 главе 2 послания к Коринфянам говорит в 18 стихе и далее. «Но заверяем вас, как Бог всегда был верен, так и наше слово к вам никогда не было и да, и нет. Ведь и Сын Божий, и Иисус Христос, которого мы, Силуан, Тимофей и я проповедовали у вас, не был и да, и нет. В нем неизменное божественное «да». Ведь сколько ни есть обещаний Божьих, в нем все они «да». Через него поэтому и наш аминь Богу во славу. Помолимся. Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за Твою величайшую жертву, принесенную на Голгофском кресте, за Иисуса Христа Господа нашего. И мы просим Тебя, чтобы в нашей жизни Иисус стоял на первом месте, чтобы мы могли и Ему сказать «да», когда Он позовет нас, когда Он привлечет нас к Себе, чтобы мы каждый день могли говорить Ему это «да». Благослови нас, Господи, и верни нас однажды в тот сад, который мы потеряли. Просим Тебя об этом во имя Христово. Аминь.